Итак, друзья, привет, это очередной Средкаст, и сегодня у меня в гостях Игорь...
Бород?
Ну,
сейчас
да,
пока без бород.
Я только хотел на эту тему пошутить, тем более у тебя вот нашивка бород. Собственно говоря, вкратце, мы с Игорем достаточно так, ну, уже давно знакомы, общались только по интернету, встретились первый раз, я чуть не разбился на такси, пока ехал, 3 раза. Тебя мобилизовали, получается, я как раз рассказывал там в новостях, что меня друга мобилизовали.
Был конец сентября месяца, ты где-то это в октябре рассказывал.
Да, да, еще до удаления, еще когда на Ютубе я был.
Да, еще был вот. На Ютубе. Да.
Поэтому сегодня поболтаем с тобой о всяком, об СВО. Расскажи свои эмоции, когда тебе приходит повестка.
Да не, вообще, ну, эмоции такие были смешанные, потому что в первый раз, когда я, помнится, писал просто у себя в паблике, я же до этого работал товароведом в «Магните», блин. Даже служба в полях там, вот, это все еще лучше, чем работа в «Магните».
Серьезно?
Серьезно. Я говорю, ну, там заебывали так, что с коллегами моими мне приятно было работать. Именно.
Подожди, но все скажут, ты, типа, ты стример, зачем ты вообще работал в «Магните»? Ты же там нормально, наверное, на стримах поднимал.
Я на стримах я поднимал не так уж прям, чтобы много.
А тем более, что...
Много. Ну, сколько онлайн у меня было? Ну, человек 300 тогда. Если 300 человек... Ой, фига я теперь YouTube-звезда, охереть! Нет, ну, не так, чтобы уж прям много. И на ежедневной основе ты все равно столько денег там не заработаешь. Поэтому, да, был «Магнит». А вот когда я уже открыл свой «Бусти», вот тогда мне ребята, когда за первый месяц мои подписчики платные сразу мне зарплату товароведа накидали, вот тогда я задумался. Наверное, уже пора оттуда уходить. И 1 ноября я должен был уйти, но в сентябре, в конце сентября получил повестку. И в октябре я уже был в части на подготовке.
А почему, ну, через Верхний Ларс не поехал? Ну, типа, имеется в виду, почему пошел служить, а не сбежал, как вот большинство сделали?
Слушай, мы на такие вопросы не договаривались.
Легендарный этот. А ты ждал, чем вы такого, что так пошутить?
Это Даня Кузьмичев мне шутку подсказал, спасибо ему. Вот, нет, смотри, чем мы занимались, помнишь? Мы же занимались сбором гуманитарки. Я из Жикийцев, по-моему, там чуть не первый решил это дело провести. Я вообще тогда офигел от того, что меня смотрело сколько, человек 700 тогда, и мы собрали почти 500 000 рублей. Это был стрим с Максимом Бенусом. Блин, охеренно вообще получилось. Я просто психанул тогда на почве того, как мы там с некоторыми медийными, более медийными леваками, чем мы, разошлись по теме СВО.
Сёминым, Рудым и прочее, которые считают, что российскую армию ребят даже гуманитаркой поддерживать не надо.
Не надо, да. Ой, особенно Батов. Вот это просто вообще, мы ему даже прозвище придумали «Нацбатов», потому что, ну, типа, зачем ему носки, они так без него умрут, без этих носков.
Не, а как вообще покупать? Покупка носков приближает коммунизм. Я просто не понимаю, зачем Батов вообще в принципе одевается, это ж никак не приближает коммунизм.
Ты ходил бы голым к Сёмину, никто бы разницы бы не заметил.
Там просто, может быть, зрители не поймут. Идея в том, что все эти ребята, трули так называемые, они постоянно говорят, зачем вообще помогать российской армии, это не приближает коммунизм. Лучше нам на донате, чтобы мы там, собственно говоря, нормально себя чувствовали.
Прикол был даже в том, что Рудой выразился следующим образом. Зачем вообще исправлять то, что наворотил Путин? Пусть он сам это исправляет. Я говорю, вот дела, ничего себе. Марксисты вообще-то, по-моему, когда там, 100 лет назад, именно тем и занимались, что буржуи наворотили, а мы исправляем. Это разве не наша задача? Ну, то есть, вот каждый раз, типа, одно и то же, делать ничего не надо, ребят, просто подождать. Ну, давайте делать все-таки что-нибудь, потому что, ну, тут же опять же, понимаешь, им, и чтобы делать что-нибудь, им придется признать нашу точку зрения, что все-таки СВО, оно, блин, оно нужно. То есть без СВО это никак не получается. Не потому что там правильно, это неправильно, цепь событий к этому же привела определенно.
Ну, понятно, но ты считаешь, что если бы не было СВО, то Украина напала бы на Россию в итоге, ну, на Крым в частности?
Я не знаю, как насчет именно конкретно на саму Россию, Донбасс был бы уничтожен однозначно. То есть потому что там уже все готовилось, да, к тому, чтобы Донбасс полностью зачистить.
Ну смотри, чтобы не было комплиментарно, давай подискутируем на эту тему. Ну а что тогда вот Приднестровье там не присоединили? Почему? Вроде как говорят, что вот мы за русских людей, а Приднестровье тоже не присоединили. Хотя там референдум еще 10 лет назад прошел о том, что они хотят быть с Россией.
Вообще вот вся эта история с Минсками, да, 3 Минска подряд на протяжении 8 лет, это же, ну как бы очевидно, попытка оттянуть конфронтации, потому что это же очень неудобно. Это же вот эти все схемы торговые налаженные. Потом мы же там нефть, газ гоним через Украину. Если там вооруженный конфликт вот такой же полноценный начнется, это, ну, куча неудобств создаст. А пока вот там такой замороженный, ну там пусть ополченцы с украинцами, с укранацистами воюют там себе потихонечку. Главное, чтобы нам не мешали вот нефть, газ туда гнать. Это же все, это Хасавюр 2.0.
Я вот про что. Именно батальонах, да, сами украинцы, они вообще
укранацисты,
обычные люди.
Да, именно. Ребята, когда я говорю укранацисты, это не значит, что все украинцы. Это вот конкретно ребята.
Азов, это да, те, да, да, Накач, да. Кракен, вот это вот.
Вот это все, это даже не самих ВСУ касается мобилизованных, потому что там, ну, как можем судить по последней информации, то есть там ребят просто силком уже туда запихивают, и это с мобилизованными, оно все понятно, да. Потому что до этого же там не столько регулярная армия воевала, сколько вот нужны были именно эти нацбатальоны. Что это по сути такое? Вот это же чернорубашечники. Это вот те самые наемные силы, которые нужны для того, чтобы вот эти рейдерские захваты сделать и все предприятия на Донбассе уже наконец-таки отжать. Мечта Коломойского просто.
Они этим и занимались, по сути. Так вот, на мой взгляд, такова, в принципе, природа фашизма. Он так и появляется, чтобы отжимать бизнес у одних в свою пользу.
Это, к слову, о том, когда мы спорим о том, кто более реакционный, Украина или Россия. Да? Сколько угодно можно рассказывать про финансовый капитал, который у нас там есть, про то, что у «Газпрома» есть свой банк, вот это да.
Который еще и потребительские кредиты выдает. Вот это срач.
Вообще здорово.
Кстати, а если я кому-то из друзей в долг даю, то и при этом я работаю на заводе, это, кстати, тоже сращивание промышленного капитала и финансового. Ну, по Андрею Рудому коммунизму.
Да, ну хорошо, здорово, да. Ну, допустим, даже если есть финансовый капитал. Я просто не экономист, я по этой теме не очень спорю. Меня другое интересует. А что такое фашизм, для чего он нужен-то вообще? Его функция какая?
Давление рабочего движения.
Диктатура наиболее реакционных и так далее, и так далее. Ну так я что-то не совсем понял, а где у нас, у «Газпрома», у наших олигархов вот эти вот самые национальные батальоны, которые они собирают на свои бабки и начинают бороться с нашим рабочим движением активно там? Где наше рабочее движение? Вот в чем самый даже главный вопрос.
Ну, потому что рабочего движения нет. Ну, так вообще бывают всякие такие, знаешь, отдельные группировки, вот как в Екатеринбурге было, я сам это все лично видел, я выходил на митинг, и там, ну, приходили ребята, подавляли.
Типа, когда там всяких футбольных фанатов нанимают, да, около футбольных, ну, типа, ну,
там бойцы.
Хулиганс, да, вот эти вот все, это все понятно, да.
Но все-таки, это не систематически.
Да, но все-таки это не вот... Вы поймите, на Украине-то что было? Там уже с какого года... Это все углублено в ролике было, коричневая революция. И там вот это просто вот база рассказана. Когда собирались вот эти нацбатальоны, и они готовили специально. Как там Гоблин рассказывал? Они не работали на заводах, они там не строили что-то там. Они занимались конкретно тем, что готовились к войне. Этих ребят готовили к войне. Причем какой? К диверсионной войне. То есть они не просто там... как регулярные силы готовились, а как именно которые будут совершать диверсии, нападения и все прочее, именно на предприятия рабочие. То есть этих людей конкретно готовили к тому, чтобы учинять рейдерские захваты на территории Донбасса. Но донбасские рабочие сказали нет. И сколько угодно можно там рассказывать про то, что Стрелков там, агент ФСБ, там силовые структуры готовили на Донбассе что-то, чтобы там... Может быть, и готовили для того, чтобы хоть что-то противопоставить этим рейдерским захватам, которые происходят со стороны киевского режима. Ну, допустим, ради бога. Но самое-то главное, что реакционная или менее реакционная Украина, мы очевидно видим, что Украина в данном вопросе, она более реакционная. Это вот просто Борисову я держать курс, привет тебя. Часто там мне тоже он писал, мы с ним спорили по поводу, я говорю, вот просто вот привести бы тебя сюда в поля, и Васе Садонину тоже привет большой хочу передать, привести бы вас просто, ребят, в поля и показать, как это происходит. Ну, вы, конечно, будете упирать на то, что это уже после начала СВО происходит, но тем не менее, когда мы стоим в полях, вот наша позиция, а где-то там в нескольких километрах от нас мирное население находится, там деревни, и начинают снаряды прилетать не по нашим позициям, потому что по нашим позициям это как-то невыгодно стрелять, когда мы на большом расстоянии друг от друга малыми группами находимся, просто снаряды на такое тратить бессмысленно, ну там ранит одного-двух, может быть одного убьет, но это неинтересно, интереснее вот прям по деревням запускать из Хаймерсов. Вот это да, это прикольно. Потому что как раз население начинает на нас так очень угрюмо смотреть. Им все равно, кто там, украинцы, русские, наша армия, там украинская армия стоит. Они просто начинают морально уставать и выдыхаться от этого, от всего. Просто на военных уже вот так вот косо смотреть, на любых. Представьте, люди жили тихо, мирно, а вот тут такое началось. Любых военных начнешь ненавидеть. Вот они их, морально их подавляют, чтобы вот они с нами хуже общались. Потом они знают, что мы туда бегаем каких-нибудь ништяков купить. Ну, хочется лимонаду нам, например, попить. Или хочется там конфеток купить шоколадных. Мы вот туда бегаем, да, покупая. А они там устраивают диверсии против этих магазинов, например. Поджигают магазины. Слушай, знают, что мы там закупаемся. Стараются туда, чтобы туда что-нибудь прилетело.
Вот прям реально у тебя прецедент был? Зажигали магазины, в которые выходили?
Да, было такое, да.
Это разовое или...
Ну, это было разовое, но прилеты, блин, Ну, не так, чтобы уж прям часто, потому что деревня уж не такая большая значимая. Ну, были. Почему они именно-то стреляют по мирным городам, а не по нашим позициям? А зачем это делать? Ведь они же знают, что там все равно какая-то жизнь в деревнях происходит, и мы так или иначе там с местными контактируем, когда нам что-то нужно.
Ну, смотри, есть такой студент, Александр Штефанов, да, он не историк, а просто студент.
Гарри Поттер, которого из Хогвартса выгнали.
Да, да, с Добби недавно встретился. И он, короче, говорит, что типа нет, на самом деле они просто промазывают, ну там сновидение может быть проблема. Они на самом деле целятся по военным базам и случайно попадают по мирным.
Ну тогда Штефанов вообще ничего в этом не понимает. Даже в учебнике нам специально прописано, что, допустим, как отличить артиллерийскую работу от наших. И когда украинская артиллерия работает, наши работают на огромную площадь и с большой частотой. Огромное количество снарядов выпускают, чтобы там целый квадрат там вот этот накрыть. А украинские, они снаряды экономят, стараются целиться точнее и бить точнее. Промахиваются? Нет, они бьют точно, они знают, куда бить. Потому что, еще раз объясняю, по нам им стрелять невыгодно. Мы находимся, особенно вот по тем, кто находится в полях, мы находимся на большом расстоянии друг от друга. Они не идиоты, они прекрасно знают, где мы сидим. Когда вот там вот эти вот поля идут, огромные, да, с подсолнечниками, и их разделяет вот полоска деревьев узкая, тут семи пядей во лбу иметь не надо, чтобы понимать, где там находится личный состав и где он прячется, и где их блиндажи находятся. И они по нам не бьют. Они бьют как раз-таки вот по этим, по населениям, по населенным пунктам.
Ну, это как-то жестковато. Но давай все-таки вернемся к началу. К тебе пришла повестка,
да,
мы отвлеклись на
левые
строчи.
Да, собственно, почему я решил не сваливать. Мы стали заниматься гуманитарной помощью, с нее все началось, завертелось, закрутилось. Вот, я просто подумал, ну, хорошо, мне вот придет сейчас повестка. И после того, как я все это время выступал за СВО, я помогал собирать гуманитарку для Максима Бенуса. И Максим Бенус все это ребятам-ополченцам, ну, и Бернику тоже отвозил. И после этого всего я свалю, меня не поймут, я сам себя не пойму, зачем я это сделал, да нет.
Ну ты мог просто там не ходить, не брать повестку,
как вообще
делали.
Получилось? Мне позвонили прямо на работу. Вообще, я на знакомые номера стараюсь не отвечать, а потом смотрю, тот же номер звонит уже настойчиво, я думаю, ладно, отвечу. А это оказался военкомат, то есть у них элементарно просто людей не хватало, столько было повесток, чтобы все это разнести, они бы просто до меня дойти бы не успели, я бы эту повестку получил бы в последний момент, и у меня там было бы, не знаю, несколько часов на сборы. А так я ответил, сказал, мне объяснили, что на вас повестка, если вы хотите, вы можете ее дождаться, но лучше вам ее приехать сейчас забрать самому. Я поехал, забрал, оп, и смотрю, у меня всего 2 дня. Ну, директору сообщаю своему, что вот такая вот фигня, говорю, мне надо собираться на фронт. У директора паника, потому что где найти замену, во-первых, вот прямо сейчас мне это очень тяжело сейчас, вот не знаю, как сейчас, но полгода назад, по крайней мере, было так, хотя я заходил в гости, навещал, та же самая ситуация, очень тяжело найти людей. Нам все время объясняли, когда я на магните работал, что на ваше место там до 3 человек очередь. Я говорю, да, какого черта мы все время выходим работать в выходные, меняем друг друга, пока кто-нибудь на больничном или в отпуске, где эти 3 человека на наше место? Да, самый тяжелый разговор был не с женой и не с мамой, что мне придется туда ехать, а с моим директором, который попросил у меня, ну, хотя бы до конца рабочего дня останься. Я говорю, я не могу. Мне уже прямо сейчас надо бежать в военторг, закупать все, что вот можно, что я успею, чтобы с собой взять на сборы. То есть никак, я говорю, все, ищи замену, я ничего не могу здесь делать. Разговоры уже были до этого и с женой, и с мамой. Я говорю, всякое может быть. Я говорю, такое может быть, что я могу оказаться там. Нам могут объявить мобилизацию, все что угодно может быть. Худший вариант, если я окажусь не там, а все у нас начнется здесь. Если мы прошляпим этот момент. Если наши вооруженные силы и наше командование этот момент прошляпит и там ничего не начнет, наконец-то, ничего не начнет делать, то все это может у нас здесь оказаться.
Но ты служил, умеешь обращаться с оружием и прочее.
Ну, по крайней мере, я знаю, как его заряжать и как из него стрелять. То есть, да, у меня по штату РПК. РПК-74. Да, хоть и у меня всего был год срочной службы, и служил я там не в каких-то крутых войсках. Я служил в Семеновском полку. Это войска караульные, которые прежде всего занимаются охраной и обороной объектов органов внутреннего военного управления. То есть из нас там спецназ не готовили, понятное дело. Наша задача была хотя бы вовремя предупредить в случае чего. Но вряд ли кто в здравом уме будет нападать на генеральный штаб, который в Москве находится. Генеральный штаб, в общем, где готовят исполковников, генералы переобучают. Причем не только наших офицеров, а еще и иностранных. Вряд ли бы там кто-то в здравом уме осуществил нападение, но там тем не менее, да.
То есть что-то ты умеешь.
Да, то есть на стрельбы нас возили, хотя хотелось бы, чтобы чаще это было, но тем не менее. И как стрелок неплохой я себя там показал, но все равно год службы маловато, я считаю. Маловато для такого, но тем не менее.
А вот там, куда ты попал, забегая немного вперед, вот есть вообще необычные люди, которые даже не служили? Вот те ребята, которые с тобой, как это называется, в роте или...
Сейчас немножечко ликбез, да, структура армии, как она выглядит. Самая маленькая единица – это отделение, там где-то от 7 до 10 человек. Из отделений строится взвод, из взводов строится рота, из рот строится батальон, из батальонов – полк. Бывало такое, что в нашем полку, по-моему, несколько человек, там буквально единицы, которые выяснилось, что срочку не служили. Но у них какая-то там военная специализация есть, поэтому их призвали, и тем не менее они не отказались. То есть не стали объяснять, возмущаться по поводу, да как так-то, у меня даже срочки не было. Есть какая-то военная специальность, они не стали отбрыкиваться, то есть поехали, нас же все равно сейчас будет месяц целый, обучать, почему нет. Вот, и да. Такое было.
Ну, то есть совсем каких-то необученных людей, скажем, вроде меня, я вообще не годен по здоровью, и, собственно говоря, таких не было, которые вообще абсолютно ничего не понимают, не умеют.
Чтобы ничего не понимали и не умели, таких не было. А вот именно у тех, у кого проблемы со здоровьем, такие, к сожалению, были. Потому что, да, мобилизация уже в стране не проводилась очень давно, а в Новой России вообще она не проводилась. Хоть и частичная, да, не тотальная, но тем не менее. История с военкоматами уже известная, когда с постов увольняли руководителей военкоматов, военкомов, да, просто за то, что они по палочной системе набирали людей, то есть медкомиссии не проводились, еще что-то. То есть у меня-то ладно, со здоровьем, слава богу, более-менее. Вообще, как нам объясняли, что, ребята, у вас вы сами должны со своим здоровьем следить. Если уж на то пошло, там, где вы же где-то работаете, вы же все равно ежегодно медосмотр проходите, у вас там по состоянию здоровья ведь смотрят, там на предприятиях или еще где-то вы работаете, вы каждый год проходите медосмотр. Как этот медосмотр проходит, это уже другой вопрос. Там проводится ли он по факту вообще, а врачи просто так печати расставляют, да? Это уже совсем другой вопрос. Но тем не менее, да, такие попадались, у кого были проблемы со здоровьем, но тем не менее их призвали. У кого там операции были назначены и отложены. Но это, да, создало немножко головной боли командирам, инструкторам, которые нас готовили, потому что они не знали, что с этими людьми делать.
И в итоге кого-то у вас отправили обратно прям с армейки?
Да, да, то есть те люди, у кого действительно прям очень серьезные проблемы со здоровьем были, например, там грыжа внезапно вылезла, которая там не давала о себе знать, а вот тут вот во время физических подготовок она вылезла, или там паренек у нас был, у которого были очень серьезные проблемы с ногами. На фоне физических нагрузок сильных, они у него эти проблемы проявились, он практически не мог нормально ходить и передвигаться. Этих ребят, естественно, конечно, оставили в части, их никуда не повезли, просто там им пришлось немножко задержаться в этой части, сразу на гражданку они не отправились, потому что им нужно было официально пройти врачебно-военную комиссию, по которой они будут признаны негодными к службе. И все, их отпускали домой. То есть прям чтобы вообще инвалидов отправляли. Ну, такого не было, естественно.
Опять же, личный опыт – это не показатель, да, но вот все-таки раз уж встретились, то можно обсудить. Какие вещи говорят об армии, о нашей сейчас, да? Я сейчас попытаюсь на дискредитацию не нарваться, а ты скажешь, с чем из этого ты столкнулся. Во-первых, выплаты обещанные не приходят, об этом говорят. Во-вторых, на подготовке ничему не обучают, и этот месяц ты просто сидишь, баклуши бьешь, и тебя отправляют ни капли не подготовленным. И третья претензия еще была какая-то тоже, что я уже забыл. Ну вот первые две. С чем именно ты столкнулся? Обещали хорошие зарплаты.
По зарплатам все хорошо. Не знаю, как, может быть, где-то есть единичные случаи. Опять же, это же система выплат, она электронная, она иногда может сбоить. То есть там надо разбираться по каждому случаю индивидуально. В подразделении, в котором я служу, ни разу я с таким не столкнулся, чтобы что-то там кому-то не выплатили. Удержание по алиментам, да. Видимо, где-то что-то, какие-то справки докуда-то не дошли, потому что ребята там с юристами работали, чтобы не получилось так, что там они в разводе с кем-нибудь, с какими-нибудь женами, с которыми они уже давно не общаются, вот, чтобы им там эти элементы без их ведома не уходили, но все равно такие случаи есть. Только вот максимум такое, чтобы вообще не выплачивали, я с таким не сталкивался ни разу. Стабильно зарплата приходит всем. Что касаемо остального...
Подготовка, то есть обучали вас чему-то?
Конечно, нет, обучать-то обучали. Есть такое слово в армии, называется блядство. Оно не касается именно нашей армии, оно касается вообще армии в целом, любой армии мира. Потому что нужно организовать огромную толпу народа, а тут тем более еще и люди, которые служили хрен знает когда. То есть, ну, люди уже побыли какое-то время на гражданке, они отвыкли вообще от того, что такое быть в армии. То, что там дисциплину надо соблюдать. В армии, когда ты в части находишься, там нельзя передвигаться просто толпой неорганизованной, там нужно ходить строем, потому что вы на территории части находитесь. Когда будете там у себя в полях, передвигайтесь как хотите. Но вы сейчас пока на территории части находитесь. Это важно для того, чтобы командиры, офицеры, которые видят, да, что вот тут идет, что это какое-то подразделение идет, а не какое-то там тело одно носится, кто-то такой, может, он дезертир вообще, сбежать хочет. Есть такое слово блядство, когда, да, так или иначе, все равно какие-то проблемы в организации происходят. Где-то кто-то там что-то не доглядел, еще чего-то, но это не имеет прям такого массового характера в армии никогда. Тем не менее, что нас конкретно бесило, и хочется передать огромный привет товарищу Беглову, которые как раз-таки, как известно, все главы регионов, они курируют тех мобилизованных, которых у них на территории находятся. Вот конкретно нами, кого из Республики Коми отправляли, вот наш глава Республики Коми Уйба занимался нами от и до. Он контролировал все процессы пребывания нашего прямо от военкомата до части. И в саму часть еще к нам приезжал с гуманитарной помощью.
То есть ответственно подошел.
Очень ответственно подошел.
Странно для человека с такой фамилией. Обычно Беглова, они обычно по-другому действуют.
Нет, Уйба в этом плане более ответственно. Вот губернатор Архангельской области тоже ответственно к этому вопросу подошел. То есть мы вот с архангельскими ребятами, а у нас в полку служат ребята как раз из Коми, из Архангельской и из Питера, из Ленинградской области. Да? Мы вот архангельские и Коми так хорошо на наших глав смотрим, такие, да, слушайте, нормально. Потому что вплоть до того, что я не знаю, надо, конечно, это потом было бы перепроверить, но что-то у меня так руки не дошли. Вплоть до того, что, по-моему, Уйба уволил главу Коми Автотранса, когда увидел, на каких побитых автобусах первую партию мобилизованных повезли. Нас уже везли в шикарных автобусах, там, с мягкими сиденьями, с каждым сиденьем USB, чтобы телефоны в дороге заряжать. Я по гражданке-то просто, когда билет покупаю, в таких автобусах крутых не ездил между городами. А тут вот нам прям по первому классу нас везли. Вот, а вот Беглова питерские просто люто вспоминают добрым словом, потому что и гуманитарка от него была просто смешная. В какой-то момент вообще сигареты пришли россыпью, это вообще что? То есть, ну, Беглова очень плохо вспоминают. Ну, естественно, мы вот так в открытую... Я дебил, все, что я сейчас сказал, неправда. Вот. Мы в открытую говорить не можем. Зато когда значит, глава ЧВК Вагнер высказывается в сторону него, мы можем только вот его поддерживать. А сами напрямую боимся, да, люди боятся высказываться. Ну, мало ли что будет за это, прилетит там через командование или еще что-то. То есть, ну... Но люто Беглова, мягко говоря, недолюбливают.
Как и все.
Да. О чем мы вообще говорили?
А по поводу того, обучали ли вас нормально.
Обучение. Да, и очень был странный регламент. Офицеры, которые инструктора с нами занимались, они занимались просто отлично с нами. Они там бегали, прыгали, ну, натурально, как спецназ. То есть там по лесу учились передвигаться правильно и незаметно, тихо. То есть стрельба, ну, на павильоны постоянно ходили, отстреливались. То есть в этом плане все замечательно, никаких нареканий нет. Но... все это можно было бы как-то оптимизировать, и больше времени просто на это могло бы уйти, если бы не бесконечное стояние на плацу и выслушивание слов, значит, поддержки от депутатов местных, от питерских, потому что это невозможно. 4 часа ты стоишь на плацу и просто слушаешь от депутатов, мы, ребята, с вами в одном строю, вот, мы все там, все за вас, все здорово, замечательно, можно мы уже пойдем позанимаемся? Ну, это как-то полезнее, чем вот это вот все выслушивать. Вот это, наверное, единственное,
что... С вами была агитация и пропаганда.
Да, это вот, наверное, единственное, что вот все время подготовки раздражало. А так, инструктора с нами очень хорошо занимались. Вот никаких к ним вообще ни пререканий, ни вопросов.
А каких взглядов у тебя большинство сослуживцев? То есть там есть у вас нацики, есть ли у вас коммуняки, есть ли у вас патриоты или вообще большинству просто пофиг?
К сожалению, большинство просто аполитичны. То есть многие даже были вообще не в теме происходящих событий, то есть они, ну, что-то там где-то что-то в новостях видели, даже не интересовались вот той цепочкой событий, которая к этой всей истории привела. Там, говорю, там вот для агитации и пропаганды просто непаханное поле. среди мобилизованных, объяснять им, почему это происходит.
Вот. Но потому они что... в итоге заинтересовались, оказавшись в такой ситуации?
Да, конечно. Это же прям вот... Ты не интересуешься политикой, а тут политика взяла тебя за жопу. Не просто... когда ты, ну, не то, что вот эта поговорка, да? Если ты не интересуешься политикой, и политика рано или поздно заинтересуется собой, тобой, она не просто тобой заинтересовалась, а за жопу тебя конкретно схватила и вот отправила тебя на войну. Конечно, им теперь всем очень интересно, что это мы тут делаем, за что воюем, почему. Потому что наша пропаганда, вот честно, вот, блин, проебалась полностью. Полностью. В плане того, что они за все это время даже не удосужились нормально сформулировать, а что же такое русский мир, за который мы тут воюем. У ребят вот этого понимания нет. А ты попробуй еще, пойди, объясни буряту, что такое русский мир. Или казаху, что такое русский мир. Тем же ребятам, чеченцам, да, которые там воюют в подразделениях. Как вот, как ты им объяснишь вот этот самый русский мир? Я помню, там репортаж такой был интересный, когда кто-то из в каком-то из освобожденных поселениях, люди в подвалах сидят, значит, местные ждут, когда уже там придут вооруженные силы России, чтобы укров выбить. И слышат крики «Аллаху Акбар!» Ну, слава богу, наши пришли. У нас же страна интернациональная, люди просто... Всех национальностей там присутствуют. Им как объяснить, что такое русский мир?
Ну, самоопределение, типа, одно дело мы там за социализм, за справедливость, а другое дело русский мир.
Да, Куба, то есть я понимаю, для чего это. Раньше-то было вот это вот, да, наднациональное понятие советский. То есть оно наднациональное, это не принадлежность к национальности, это именно ты гражданин, какой страны ты являешься. Страны нет, это понятие нет, а вместо него надо что-то придумать. Ну, придумали русский мир, а мы что теперь все русские? А как, что, русские это теперь тоже наднациональное понятие? Ну, как-то это странно. То
есть... Я с тобой согласен, да.
Я там
здесь ребятами... претензия больше к названию.
Не только, да. Ну и к названию.
Ну, и к отсутствию ярко выраженной, понятной любому концепции.
Да, то есть концепции как таковой нет. Идеологии как таковой нормальной не сформулирована. То есть она, по идее, должна быть, не бывает так, что идеологии нету. Она не сформулирована как-то вот четко. Люди не понимают, что это такое. Особенно, когда смотришь на местных, которые от нас уже устали. Но они-то не русские, они украинцы именно. Хоть мы все и говорим, что мы один народ. Но мы один братский славянский народ. Мы все славяне, да, мы братья. Но тем не менее, все равно есть кто там себя ассоциирует с русскими. Но они при этом, ну, при этом есть люди, которые все равно себя осознают как украинцев. Хоть и говорят по-русски, и мыслят по-русски. Тем не менее, национальность они свою помнят. Как вот это объяснить? Вот когда с ребятами работаешь, а меня же еще назначили помощником замполита, в мои задачи также входит то, чтобы объяснять людям, что мы здесь делаем и чем мы здесь занимаемся. И в первую очередь я и скажу не «за что», а «почему вообще так произошло». Я вот с этого всегда начинаю, что вот была когда-то у нас одна общая родина, после которой вот произошел этот раскол. И вот определенная цепь событий, связанная с империалистическими интересами крупных империалистических хищников НАТО, прежде всего вот этого блока, привело к тому, что вот мы теперь с Украиной воюем. Я сейчас не буду твой 5-часовой ролик пересказывать, ладно?
Ну, примерно, да, так все и есть. И как люди с пониманием, ну, кому-то удалось объяснить прям?
Удалось. Единственное, что... Проблема вся еще упирается в том, что нужно же с каких позиций-то это объяснять, что прежде всего дело-то в экономике, а у людей не очень-то вообще с пониманием, что такое экономика. Скажи им слово «экономика», они себе представляют «купи-продай». А экономика не строится только из купи-продай. Просто первобытный общинный строй. Люди еще даже торговлю и обмен не придумали. Они просто уже занимаются собирательством. То есть чем ты занимаешься? Сбором ресурсов для того, чтобы там себе дом построить или еще что-то. Как-то свой быт обустроить. И вот она здесь, уже экономика начинается. Еще даже обмена не началось. И вот им сначала приходится объяснять вообще, что такое экономика, экономический строй, от чего он зависит, объяснять. И уже вот потихоньку засуренился, да, с древних времен начинать объяснять. А потом уже вот потихоньку к нашим дням. И вот объяснять, что вот существует такая вот на сегодняшний день такая формация, как капитализм. И когда нажива-то вот она превыше всего, и когда предприниматель ради 300% прибыли готов пойти на все, вот это оно здесь и рождается, вот современная война. И вот это вот все приходится вот объяснять, и уже потом объяснять, почему, вот именно за что мы здесь воюем. Сначала почему, потом за что. А за что? За то, что просто-напросто страны, ребят, не будет. Если мы СВО проиграем, все, нам конец. У нас гражданская война начнется. Ну, вот как ты говоришь, мы вернемся в 90-е, да? Вот югославский сценарий.
Ну, его нам и готовили, по сути, все это время.
Ну да, ведь как бы нас там не обвиняли в охранительской риторике, но, ребят, Украина сегодня, Россия завтра.
Я вот что понял, большинству левых, так же, как и большинству либералов, вот просто сама по себе Россия не нравится. Вот, ну, действительно, потому что уничтожение России точно никак не приблизит этот мировой коммунизм, которым они грезят. И даже более того, она его отдалит, если он, в принципе, возможен, на что я очень надеюсь. А их это как бы не устраивает. У них Россия в любом случае это самое. Хотя, по сути, Россия — это на мировой арене просто как вот Озон 671 Games. Она просто терпит, она пытается со всеми там торговать, что-то договариваться, ее вынудили начать эту. Но с той же самой логики левые могли бы и Советский Союз отменить, как и сделали троцкисты из-за советско-финской войны. Вот Сталин коварный напал. А то, что это было вызвано объективными экономическими и политическими как следствие причинами, их такое объяснение не устраивает. Они не смотрят диалектически на все это.
Когда каждый раз они цитируют Ленина, к месту, не к месту, они забывают самую главную цитату Ленина, который Сёмин когда-то побил в небезызвестной схватке с фотоадмином, да, когда они там у Светова на дебатах выступали. Адекватный образец Сёмина, образца 19-го года. Какую самую главную цитату они всегда забывают, которую тут же можно им просто по щекам надавать на любую фразу Ленина, которую они цитируют из 14-17 года. Конкретное событие нужно рассматривать в ее конкретных условиях. Мы не можем взять и натянуть сову того времени на глобус сегодняшних событий. Так не получится, ребята. У нас сегодня другие уже обстоятельства. Их надо рассматривать, исходя из сегодняшнего положения. Вы хотите, чтобы наступил коммунизм. Хорошо. Как долго мы будем его ждать? В это время люди на Донбассе умирают. В это время НАТО готовит свои коварные планы по тому, чтобы перекрыть нам кислород, захватить наши рынки, сделать так, чтобы наш капитал стал не просто компрадорским, а чтобы его просто вообще не было, как конкурента. То есть, что, они будут сидеть смирно и ждать, пока у нас тут коммунизм наступит? Нет, это сейчас уже происходит. Некогда его устроить, надо что-то делать уже сейчас. Но вы предлагаете сделать что? Вы предлагаете выступать на антивоенных позициях. Мне, как участнику СВО, как правильному коммунисту, предлагается выступать на антивоенных позициях. За что мне их агитировать? На что мне агитировать своих товарищей? На то, чтобы что, быть 500-ми? Оставлять свои посты, бежать? Куда они побегут? При большевиках? Когда вот они бойкотировали, значит, Первую мировую, да, и призывали к тому, чтобы выйти из мировой империалистической войны, чтобы она перетекла в гражданскую, им было куда бежать? Потому что была рабочая армия уже на тот момент. А сейчас оно где? Куда им деваться? Они просто будут вне закона объявлены, и все.
Ну и даже если посмотреть чисто с экономических позиций, то уничтожение России даст блоку НАТО еще больше сил, да, на то, чтобы экономических сил для того, чтобы заткнуть эти свои противоречия, капиталисты тамошние станут еще сильнее, и мне кажется, это никак коммунизм точно не приближает. Но это если рассматривать струлевацких позиций вот этих вот всех. Не понимаю, как Сёмин, он же был адекватным, почему он сошел с ума и сейчас отказывается от всех своих былых слов?
Я не знаю, в чем дело, есть подозрения, опять же, ничего не могу утверждать, есть подозрения, ну, разные версии есть, может, там у человека проблемы там личного характера, связанные с тем, что он-то здесь, а семья в Штатах находится. Ладно, я не буду сейчас никакие здесь теории строить, но выглядит это именно как дискредитация левого движения. Левой идеи вообще, в принципе, как дискредитация. Они обвиняют, конечно, нас в дискредитации, потому что мы сексуал-шовинисты, вот, но выглядит именно как с их стороны дискредитация, особенно вот когда они чуть ли за либералами не начинают повторяться. Такое ощущение, что они просто не хотят, чтобы левая идея стала
массовой,
да, чтобы она осталась андеграундной. Особенно вот последний ролик Рудова, где он про тебе проезжается, это вот прям видно, что он тебя обвиняет в том, что ты мейнстрим приводишь на Соловьёв Лайв, по мейнстримовым темам проходишься. Я говорю,
профсоюзы — это реально
мейнстрим. А назовите минусы. А почему оно должно быть андеграундным? Почему не мейнстрим-то?
Потому что тогда у них вот эта вот тусовочка левацкая, она станет не такой уютной. Появятся, может быть, другие авторитеты.
Именно. Они этого боятся, что их, наверное, скорее, ну, как я предполагаю, что их с их пьедестала скинут, и они свою вот эту вот субкультурку потеряют. Особенно смешит это, когда еще Рудой призывает подписываться. Господи, кто там будет на тебя подписка? Кому ты нужен? Все, вот твоя аудитория, она не будет расти. Это люди, которым нравится вот находиться в этой субкультурке и ничего не делать, просто ждать, когда оно само собой рассосется. Оно само собой не рассосется. Ребят, организаций нет. Профсоюзов нет. Рабочего движения, что самое главное, нету. Вы на основе чего собираетесь, чтобы какой-то коммунизм наступил? Чё, вы людям какую альтернативу предложить хотите? Когда эта альтернатива построится? Сколько нужно еще шагов, как-то программа, может, у вас есть, еще что-то? Что надо сделать-то? Понимаете, пока вы там мусолите и думаете, и рассуждаете о том, что она наступит, ребята здесь занимаются делом. Мы занимаемся тем, что собираем гуманитарку для этих же самых вот мобилизованных, которые оттуда ведь с войны потом вернутся. У них будет очень много вопросов вообще ко всему, и к тому, что как это все случилось, и к родному государству будут вопросы. И как нам, собственно, товарищ полковник рассказывал на занятиях по военно-политической подготовке, что вы как раз те люди, которые в будущем станут вот этой самой политической силой. Вы когда оттуда вернетесь, у вас все будут основания для того, чтобы свою страну менять к лучшему. Понятное дело, что в рамках системы все равно нам там особо-то развернуться не дадут. С нами-то все хорошо, нам деньги выплачивают стабильно. Наш моральный дух стараются поддерживать, потому что 300 тысяч людей, вырванных из гражданки, вооруженных, брошенных вот туда, защищать родину, с ними шутки плохи, с ними лучше не шутить и не обманывать, и не наебывать. Потому что боком может выйти просто для родного руководства. Я думаю, что они не дураки, они это понимают прекрасно. Но вот, вот этих вот всех альтернатив нет. И что вы мешаете ВСРФ выполнять их задачу? Кто еще может весь этот бардак, который сейчас там происходит, остановить? Гражданскую войну прежде всего остановить. Распространение вот этих реакционных сил, которые в Украине сейчас зародились, их остановить. Кто еще это может сделать? Что, блин, НАТО само собой это что ли сделает? Китайцы придут туда, свой миротворческий контингент высадят. Югославия, там сербы придут. Это только мы можем сделать, потому что это на наших границах происходит. И все их рассуждения еще такое ощущение, что строится из того, что, знаешь, Украина и Россия существуют в вакууме. Вот они между собой воюют, и все. А весь остальной мир, оно здесь ни при чем. Ну, типа, блок НАТО, он тут вообще не при делах. Серьезно, да? Сейчас себе это так работает?
Вооружение не поставляют, да, наверное.
Ну, замечательно. Просто офигеть, какая у вас цепочка рассуждений. И вот эти рассказы о том, что Украина суверенная страна. Российская Федерация напала на суверенную страну. Вы серьезно? Вы до сих пор еще будете Украину суверенной страной называть? Вот сегодняшнюю. Я не знаю, насколько надо быть дебилом, чтобы продолжать серьезно утверждать, что мы напали на суверенную страну. Алло. На здании СБУ американский флаг стоит. Вам что еще надо? Вам еще что надо, чтобы вы объяснили, что это уже не суверенная страна давно.
Тебе возвращаться, получается, сегодня уже, да, или завтра на службу?
Нет, а на службу...
В зону СВО.
В зону СВО, ну вот на днях буквально, еще будут 2-3 дня, и все, я
что,
поеду опять.
Страшно?
Уже нет. Страшно было первое время. Когда ты едешь, ну, реально, в неизвестность. Ну, в первый раз, это понятное дело. Ты же не знаешь, что тебя там ждут. Что тебя там ждет. Может, там сразу же в первый же день, как мы высадимся, прилеты будут. Ну, слава богу, их не случилось. Мы там так запутанно выстроили свой маршрут, чтобы нас не могли засечь, куда и куда мы направляемся, такой огромной колонной. Мы даже сами запутались, и несколько машин потерялось, но потом нашлись, слава богу. Вот, и вещи наши нашлись, которые сначала по первому времени потерялись. И первые 3 дня пришлось ночевать в окопах, которые мы успели сами себе отрыть. Вот, саперными лопатками. Вот прям упали в посадке, что успели откопать, вот прямо там лежишь и спишь. Под дождем, жесть. Это октябрь месяц, там еще дождик. Ну, жесть, не жесть, но как бы да, такое испытание, но по идея, ты как военнослужащий такое должен выдержать и можешь выдержать. Ну, 3 суток под открытым небом в экипировке, пока со снабжением, а именно 3 дня дается на то, чтобы снабжение наладить, ну, да, не вполне себе, можно продержаться. Вы проверены на себе. Вот.
А чтобы не нарваться на статью о дискредитации, но, тем не менее, коснуться этого вопроса, какие проблемы в армии тебя больше всего, ну, доставляют тебе больше всего неудобств? Касательно твоего, опять же, ребят, это личный опыт, вот человек служит, мы у него спрашиваем, у всех остальных может как-то отличаться, они могут намного более худшие вещи рассказать, а может быть у кого-то и получше.
То есть эти те проблемы, с которыми мы столкнулись, они могут быть вполне себе единичными, и не знать, что это касается вообще армии в целом. Ты знаешь, проблемы бывают всякого рода, ну потому что это все-таки война, и бывает, и снабжение нарушается, но оно нарушается по объективным причинам. Оно и понятно, что там и рука руку моет, и коррупционеры сидят в ТВО. И их сейчас там и посадки были показательные уже, много чего было. Оно, это все понятно. Бывает, что просто снабжение нарушается из-за того, что, не знаю, прилет куда-то был, колонну там разгромили. Такое тоже бывает. Поэтому прям сразу говорить о том, что вот наше командование плохое, поэтому у нас так все херово. Не торопитесь с такими выводами, не надо.
Очень часто об этом слышно, и было совершено немалое количество ошибок.
ЦИПСОшники сразу же будут это использовать себе на руку. Я хоть и не сторонник того, чтобы прикрывать тыловых крыс, которые в своей работе обосрались, да, но тем не менее, торопиться не надо. Надо сначала выяснить ситуацию, что действительно, где, кто там, что виноват. Если что-то не устраивает, ребят, официально есть такая возможность написать рапорт. Желательно, чтобы этот рапорт написал не один человек, а несколько, если там действительно какой-то вопиющий случай, когда офицер там себя неадекватно ведет.
Вы писали хоть раз рапорт?
Нет. Вот прям чтобы массово все писали, чтобы там, ну, есть там 1-2 человека, которые там возмущаются по любому поводу. Это всегда такое есть, когда есть один человек, который ноет, ныть будет всегда. Его всегда что-то будет не устраивать. Но чтобы вот такое прям, чтобы все взвыли, такого случая не было.
Несмотря на то, что мы с тобой знакомы давно, и ты тоже стример и известный человек, и никто не скажет, что мне дали Кремль в очередной раз, отправил мне какого-то подсадного человека, как любят писать в интернете. Но тем не менее возникает вот просто ощущение не служба, а рай земной.
Да нет, конечно, ну, не надо забывать, что ты на войне находишься. Рай земной сделать можно, все в твоих руках. Находясь прямо там, выход-то нужно искать из любой ситуации. Если ты просто будешь вот так вот кричать: «А, все пропало!» Естественно, все так и будет. Но надо что-то делать, надо шевелиться, ждать помощи извне бесполезно, нужно рассчитывать только на собственные силы. Собственно, когда у нас начались проблемы со снабжением, а они еще были связаны не только там, что там вообще это как бы война, там могут быть проблемы со снабжением, там если прилет или еще что-то. Элементарно, просто дорога раскисла и все. Вот эта вот жижа потекла, так что аж там не то, что там Уралы, там танки застревают. Ну и что теперь, ныть по этому поводу и кричать? Никто не прибежит тебе, попку не подотрет, слюни тебе не вытерет. Надо что-то с этим делать, как-то решать. Вот, если там, допустим, задерживают с тем, чтобы форму выдать, тоже по этому поводу ныть не стоит. Нужно какие-то выходы искать. Опять же, вот я занимался гуманитаркой, как выяснилось, занимался не зря. Потому что Максим тут же мне пошел навстречу сразу же, вообще без разговоров. Если что-то, говорит, надо, звони, я с твоими ребятами свяжусь, будем деньги собирать, будем необходимое снаряжение закупать, везти. Поэтому мы зимой не замерзли. И другие взвода у нас тоже, конечно же, у них не было проблем с зимней одеждой.
Что гуманитарку, то есть вы не замерзли, потому что проблемы с снабжением были, но при этом вот люди, которые собирали деньги, и с этого вам привезли гуманитарку, или я неправильно понял?
Скажу вот так, смотри. Зимнюю форму нам выдали, но эта зимняя форма – один комплект ВКПО, который надо беречь.
ВКПО это?
ВКПО, ну, это аббревиатура такая вот форма, которая у нас сейчас есть, пиксельная, которую вроде бы как тоже еще собираются тоже менять в очередной раз. Сначала юдашкинская была, потом вот эта цифра.
От Тимати надо закупить, с Алиэкспресса.
Один комплект, его надо беречь. То есть, если ты его изорвешь, тебя когда там следующий пришлют, фиг его знает. Вообще нужна подменка, потому что, ну, вы там не в какой-то там в казарме находитесь, вы в полях, там постоянно вы что-то работаете, делаете, строите, копаете. Она может порваться, изорваться, испачкаться, ее же постирать надо будет. Ты же не будешь все время в ней в грязную ходить, надо же чистоту поддерживать. Для этого какая-то элементарная подменка нужна. Поэтому, естественно, второй комплект темной формы, теплой формы, он должен быть. Нет, можно, конечно, обходиться одной, но такое себе. Хотелось бы, чтобы, ну, хочется и надо в чистом походить. Ё-моё, особенно когда банный день обычно, ну, как у нас это было устроено, для отделения, у которого банный день в этот день, вот это выходной, то есть, чтобы это нам весь день дается на то, чтобы нормально помыться, постираться, одежду всю вычистить, себя в порядок привести, чтобы бомжами там не лазить. Дополнительный комплект теплой формы очень-очень вручает. Но опять же, народная поддержка, она все равно чувствуется. Пусть даже и бывает, что гуманитарка, она приходит регулярно, то есть нам ее привозят, а там иногда не то, что нужно, или то, что вот уже и так дофига, там, носков, например, да, еще чего-то. Поэтому вот хорошо, когда есть вот такие частные инициативщики, типа Макса Бендуса, которые тебе могут привезти именно то, что именно сейчас и нужно в этот момент. Вот когда он нам привез комплект на взвод теплых горок, горока 8, вообще замечательно, мы там прямо в ней могли в наряды заступать ночью, не замерзать, все-таки ночью там минусовая температура, и когда ты на одном месте сидишь, ты начинаешь подмерзать потихоньку. Самое суровое было испытание, это когда мы засели на 12 часов в окопах. Там, ну, серьезная ситуация была, ожидали ДРГ, это как раз когда мы попали на 2 недели прямо на передок. Буквально 5,5 километра, и там уже ЧВКшники с регулярами ебашатся с украми. И ты там слышишь эти перестрелки, гранаты разрываются, а и постоянно над головой снаряды пролетают. Это, да, ощущения непередаваемые. Колда по-прежнему сосет.
Никогда она не сосала.
Да. Поэтому, да, там ощущения, конечно, такие были. Вот, и зима же всегда приходит внезапно, и пока вот этим мы 12 часов сидели, не плащ палатки, ничего в этот момент уже не выручало. Мы промокли насквозь. Сначала там первые часа три ебашил дождь безостановочно. Мы насквозь промокли. Потом нас еще снегом припорошило. Уже хрустеть. Начинаем потихоньку. Я такой из окопа вглядываю. Ё-моё, все вокруг белым-бело. Только вот дождь поливал, чернота была кругом. Вот. А потом ударил мороз. И мы еще и захрустели все от мороза. Я на себе прочувствовал, что такое, когда пытали Карбышева. Только мы были еще все-таки в одежде, а Карбышев бы вообще был раздетый. Вот. Ну, приятного, конечно, мало. Но тем не менее, то есть мы-то дежурство отстояли, хоть и ДРГ так и не объявилось, но тем не менее. Это все вот было в форме, стандартной форме одежды номер 5, еще юдашкинской старой, которую нам тогда выдали в приветах. И тогда вот без теплой формы, формы вот той, которая потом выдали, и которая с гуманитаркой пришла, тяжеловато было. Но ничего, позиции, которые мы там строим, пивоматериалов нам там навезли валом. Строй не хочу, работай, пожалуйста. Вот. Хотите жить не как свиньи, а в нормальных условиях, все в ваших руках, пожалуйста. Проявляйте свои плотницкие способности, закапывайтесь поглубже, стройте там себе блиндажи, достраивайте. То есть это вообще, говорю, главное вот руки не опускать и моральный дух не терять. Потому что вообще, если не работать, если так балду пинай, да, я до дебеля что-нибудь так это похожу, ничего делать не буду, ну, с ума начинаешь сходить от безделья. Лучше работать, так и дни идут быстрее, и как-то оно легче, когда особенно результат работы своей видишь.
Ты про моральный дух говоришь, а какие вообще настроения вот царят? То есть упаднические, патриотические или, ну, просто никакие?
Упаднических нет. Таких, что прям, ой, все плохо, нет такого, то есть...
Ну, в верхнем ларсе они все теперь.
Вот, такого нету прям, чтобы... Но просто некоторое есть, говорю, нужен ликбез. С ребятами надо работать, просто объяснять, зачем мы здесь. Тогда у них вот сразу оно как-то, когда понимание есть, зачем ты все это делаешь, оно как-то легче. Вот, чтобы прям совсем там моральный дух у всех упавший был, нет. Такого прям нету. Мы 2 недели-то когда там пробыли, первые только 2 недели в полях, сразу же следующие 2 недели нас уже отправили на усиление вот регулярным, да? Не то чтобы нас прям кинули, о, вон там мокрые, идите воюйте. Нет, не так. Мы немножечко позади окопались, просто прикрываем тылы ребятам, которые там впереди, вот в полкилометра они уже там вовсю воюют. Вот. Единственное, что из-за нехватки опыта, который там приобретается моментально, ты понимаешь, что делать можно, а что нельзя. Мы там очень долго ковырялись с БК, ну, с боекомплектами, с ящиками, очень-очень их долго тащили. Огромная благодарность ребятам ЧВК, которые там были, вот все на ЧВК ругаются, там наши либералы и левые уже либерального толка, а очень зря, потому что ЧВКшники, они ребята опытные, а если мобилизованные рядом с ними оказываются, они тут же их стараются сориентировать. Но это, конечно, еще во многом из-за того, что они сами не хотят подставляться из-за того, что мобилизованные себя начинают неправильно вести, да, потому что и по ним тоже может пролететь. Вот, они сразу нас там сориентировали, вот где можно прятаться, где нельзя, где можно окапываться, где нельзя. Укрытие нам сразу же предоставили в первый же день для ночевки, чтобы мы там переночевали на кукурузном складе, в этой кукурузе мы закопались, думали, там в ней теплее будет, нифига, замерзли вообще. И вот с этим боекомплектом мы долго ковырялись, нужно было до наступления дневного времени, когда уже полностью будет светло, все это сделать, но замешкались, заковырялись, коптер нас срисовал, дрон нас срисовал, и начала артиллерия работать. Дождались, пока мы займем дом какой-нибудь, и началась работа, то есть там сначала бах, мы подумали, что это. Бывает просто, когда истребитель низко пролетает, наши сушки в ускорение уходят, и такой тоже хлопок создается. Мы сначала подумали, что это истребитель просто над нами пролетел и в гиперзвук перешел, вот. Потом нет, второй хлопок. Мы поняли, что это уже то ли по дому работают, то ли рядом. Потом, как выяснилось, вроде как наша техника там, наша самоходка каталась, и миномет типа по ней пытался отработать. Вот, и мы что-то запаниковали. Вместо того, чтобы разбежаться по углам, к несущим стенам прижаться, искать подвалы и туда бежать, мы что-то ломанулись все в посадку зачем-то, в кусты, в деревья зачем-то. И коптер нас тут же срисовал, и опа, так, кто это у нас тут бегает, и давай по нам отрабатывать. И да, вот когда снаряд в 10 метрах от тебя разрывается, это, конечно, такое себе ощущение. В такие моменты, говорю, да, надо залечь, не дергаться, ждать, пока там у них передышка будет, они там местоположение сменят или еще что-то, и вот тогда руки в ноги и бежать в укрытие, и ждать, пока артобстрел этот закончит, пока в ответку наши по ним не отработают, в общем, пока не съебутся, пока им не надоест. Понятно, что если уже все попрятались, там уже стреляй, не стреляй, уже ничего не сделаешь. Все, ребята спрятались, уже все. Вот, и все, и так вот до темных времени суток мы ждали, И потом начали уже осваиваться в темноте. Все передвижения вот в таких местах лучше в темноте осуществлять. Это сейчас мы уже во второй линии обороны подальше находимся. Там поспокойней, конечно. И мы там днем спокойно двигаемся, работаем и строимся. Потому что там и буки рядом катаются. Они работают прям на ура. Каждый раз что-нибудь сбивают. То беспилотник какой-нибудь, то опять же Хаймерс пролетающий прям.
Привез себе какой-нибудь трофей из сбитого?
Не, а ты его не привезешь. Ты что, когда это... Там же погранцы наши работают. Они тебя проверяют прям... досконально, чтобы ты ничего оттуда лишнего не вывез. И правильно, не надо. Зачем оно тебе? Что ты так, что ли, не запомнишь, что ты там увидел?
Не, ну не знаю, кусок какого-нибудь снаряда от Хаймерса. Просто.
Чтобы что? На стенку повесить?
Ну да,
на память. Да, да, ну не. Большинство у нас таким не страдает. Не, прикольно, конечно, мы там полазим по полю, пособираем осколки, притащим такие, поизучаем. Но так, чтобы их домой себе везти. Во-первых, место занимает в багаже, нафиг надо. Мы на себе прочувствовали, что такое, когда ты лишний багаж на себе тащишь. Не, не надо. Когда ты там марс-броски совершаешь на дальнее расстояние с полной выкладкой, лишнего лучше с собой не таскать. Да трофей зачем он? Ты и так это все будешь помнить, и товарищей своих будешь помнить, но всю жизнь это все равно с тобой останется. И доказывать тебе ничего не надо, что ты там был. Что за идиот должен быть человек, который, блин, а ты докажи, что ты там был. Сейчас я тебе такое расскажу, ты охереешь, блин, такое не придумаешь. Вот. Поменьше думскроллингом заниматься, ребят. Не так все страшно, как там описывают, особенно когда вот в работу включаешься, начинаешь работать.
Тут надо уточнить, что куда попадешь, бывают, наверное.
Конечно, нет, есть мобилизованные, те, которые и попадают в усиление к регулярным частям. Такие ситуации бывают, обстановка местами на фронтах разная. Нам, конечно, вот нам более-менее повезло в этом плане. Повезло еще в то, что убивать никого не пришлось ни разу. И, может, поэтому еще нам тоже отчасти удается сохранить человеческое лицо, человечность какую-то, то есть в своем уме, в здравом оставаться. Думскроллингом, ребят, не занимайтесь. То есть более-менее там ситуация ровная. Не так, чтобы у нас прям все страшно. Больше ужасов там рисуют всякие люди, которые там провокациями занимаются. Когда вы особенно в работу включаешься, когда процесс рабочий уже идет, уже меньше об этом думаешь, уже не страшно совсем.
Работа.
Работаем, братья.